Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 200 лет Достоевскому. Что нам не рассказывали в школе о его произведениях? Исаак Сирин, как монах VII века, отвечает на наши проклятые вопросы. Погибшие свиньи в эпизоде из Евангелия от Луки. Что не так было с людьми, которые их разводили? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера, 11 ноября, было 200 лет со дня рождения Достоевского. Все мы знаем это имя, и для одних он любимый писатель, а для других – мучитель. Сколько раз приходилось слышать, Достоевский вынимает из меня наружу вообще все, вот весь этот мрак из подсознания, а потом, что с этим делать, совершенно непонятно, и он не говорит, мол, живи теперь со всем этим, что ты про себя узнал. На самом деле это не совсем так, просто не всегда мы знаем, с какими ключами Достоевского читать, а потому замечаем только проклятые вопросы и проходим мимо множества ответов, которые он щедро дает в своих романах. Вот, кстати, для тех, у кого есть Инстаграм, сейчас идет марафон, который запустил портал «Иисус. Лики Христа в творчестве Достоевского». Там серия лекций, и часть из них уже прошли и доступны в записи, а часть еще впереди. Посмотреть можно их совершенно бесплатно по хэштегу «Лики Христа в творчестве Достоевского». Одну из лекций читал частый гость нашей студии Максим Калинин. Она о мыслях и открытиях сирийских мистиков, особенно Исаака Сирина, в творчестве Достоевского. Казалось бы, ну вот преступление наказания, студент убил старушку, рефлексии там на 600 страниц, и при чем тут Исаак Сирин? У Достоевского в романах, да, мучительное переживание человеком своей оторванности от Бога, а у Исаака Сирина, ну, практически предельная высота богообщения, созерцание присутствия Бога в человеческой жизни. И какая между этими текстами может быть связь, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Максим Калинин, шеф-редактор православного портала «Иисус», преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, переводчик на русский язык текстов сирийских мистиков. Максим, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Да, я сам был поражен, насколько влияние преподобного Исаака на Достоевского велико. И уж чего я совсем не ожидал, так это то, что Достоевский поможет мне по-новому переживать тексты преподобного Исаака Сирина, с которыми я работаю, которыми я живу последние 9 лет своей жизни. После Достоевского я смотрю на преподобного Исаака другими глазами. И это не случайное сходство. Мы знаем, что среди его книг было издание русского перевода слов подвижнических преподобного Исаака Сирина. И, судя по черновикам Федора Михайловича Достоевского, он не раз обращался к текстам преподобного Исаака, выписывал фразы. Эти факты описала достаточно подробно Симонетта Сальвестрони, итальянская исследовательница, которая в Москве в 2013 году выступала на конференции международной, посвященной преподобному Исааку Сирину, организованной общецерковной аспирантурой и докторантурой. Симонетта Сальвестрони написала целую монографию о святоотеческих истоках творчества Достоевского. И вот, в частности, преподобному Исааку она уделила большое внимание. То есть Достоевский святого Исаака Сирина читал. Он обращал внимание на его фразы, в том числе фразы о преодолении страданий и на фразы о любви ко всему творению. И вот, пожалуй, в этих двух темах, в теме страдания и теме любви, мы находим ответ на ваш вопрос о том, как соотносится та мрачная глубина, в которую нас погружает Достоевский, с той высотой, которую мы находим в традиции восточно-сирийских мистиков и в том числе и в первую очередь преподобного Исаака Сирина. Вся восточно-сирийская мистика, а расцвет ее приходится на VII-VIII века, И территориальная – это Месопотамия в первую очередь, это юго-восточная Турция, территория Ирака современного и еще ряд регионов Ирана. И церковь, которой они принадлежали, часто именуется Сиро-Персидской церковью. Так вот, эти люди, да, эти мистики, преподобный Исаак, писали о высоте богообщения, но они жили в очень тяжелое время, когда либо проходили, либо только-только прошли, да, для разных авторов по-разному, арабские завоевания, когда весь привычный уклад рухнул, когда множество тяжелых событий имело место, и бедствия войны, и бедствия эпидемий, и многочисленные другие скорби, которые описаны в исторических источниках. То есть преподобный Исаак Сирин думал о бездне человеческого зла. Он думал о тайне человеческого страдания. И мы находим в его текстах, в тех, которые не были известны Достоевскому, похожий ход мысли, похожий на то, о чем Достоевский пишет в «Братьях Карамазовых». Вот я как раз в этой лекции рассказывал о том, что в двух трактатах, приписанных преподобному Исааку в рукописной традиции, выписаны все места или почти все из Священного Писания, где описываются различные страдания человека. А в Библии, особенно в Ветхом Завете, таких мест очень много. Опять же, у преподобного Исаака мы находим многочисленные описания богооставленности, в том числе такие, причиной которых оказывается не вина человека, не грех человека, не его невнимательность, а которую он испытывает в силу того, что нынешний мир, вот и здесь сирийская традиция опиралась на эту мысль, Богом сотворен изменчивым, склонным к переменам, таким, что человеку необходимо проявлять в нем свою волю. И преподобный Исаак говорит, что человек, бывает, испытывает ощущение подавленности, богооставленности, потому что он в нынешнем веке не может всегда пребывать в состоянии радости и богообщения. Но это тот самый мрак, через который у него усиливается жажда света, и свет обязательно его встретит. «На выходе оттуда встретит тебя свет», говорит преподобный Исаак. И Достоевскому это было знакомо. Вот его слова о том, что его Осанна прошла через горнило сомнений, и путь его героев из глубины мрака, из подполья, из тяжелейших переживаний к опыту радости, к опыту воскресения, это путь, который преподобный Исаак Сирин описывает в своих сочинениях.
Одна из главных острых тем, поднятых Достоевским, ну, в частности, в романе «Братья Карамазовы», это то, как на языке богословия называют теодицея, да, оправдание бытия Бога, а простым языком звучит примерно следующим образом. Если Бог есть любовь, то почему тогда в мире, сотворенном им, происходит так много зла, беззакония и так много нелюбви? Настолько, что страдают даже невинные дети. Собственно, те вопросы, которые Иван Карамазов поднимает, и по поводу которых он пишет свою легенду о Великом Инквизиторе и так далее. Есть ли у Исаака Сирина на эти вопросы какой-то ответ? Или, может быть, есть поиск ответов?
Безусловно, есть поиск. Дело в том, что у преподобного Исаака Сирина, как у мистика, как у человека, описывающего встречу с Богом, все главное происходит в моменте встречи. Преподобный Исаак, как человек, говорящий о мистике, о переживании встречи с Богом и обретении радости, любви в этой встрече, он подсказывает, как прийти к этой встрече, но не пытается эту встречу рационализировать. У него есть целый трактат, и вот этот трактат Достоевскому не был известен. На греческий он не был переведен, и на русский он не был переведен. Вот только недавно мы издали его в Троице-Сергиевой лавре. Трактат о том, если Бог благ, то почему он сотворил все это, там, или почему он сотворил дьявола и гиенну. Вот есть разные варианты названия этого трактата. И там преподобный Исаак как раз описывает путь к тому состоянию, когда человек встретится с Богом, и у него отпадет страх и сомнение. Он детально говорит там о красоте человеческой природы. И как бы отвечая на вопросы, а какая же красота, но в нас столько некрасивого, мы такие мрачные, где в нас эта красота? Преподобный Исаак дает определение молитвы и говорит о том, что молитва подобна точильному камню, который ржавчину стачивает человека. И когда человек сточит, он увидит, что на самом деле его природа способна сиять, соревнуя сиянию звезд. Так вот, он описывает это восхождение, говоря, что там человек найдет ответ на этот вопрос. И он дает еще такой путь, который тоже подразумевает переживание обретения ответа в моменте. Он говорит, когда человек испытывает страдания, когда человек понимает свою немощь, когда человек согрешил, и он обращается к Богу с покаянной молитвой, тогда он именно в этот момент чувствует свое единство со всеми остальными людьми. И получается, что я изнутри покаяния чувствую, что Бог прощает меня. Я понимаю, как же хорошо быть рядом с тобой, Господи. Я понимаю, что каждый человек может легко этого удостоиться, легко этого человек может это получить. Да? Это путь не закон, а путь благодати, как говорит преподобный Исаак Сирин. И отсюда он говорит о том, что человек постигает опыт божественного всепрощения, направленного на всех людей, только изнутри опыта покаяния. Что из этого следует? Из этого следует, что если я взойду на кафедру и скажу, что вот преподобный Исаак Сирин учит о божественном прощении. И мне скажут студенты, а как же так? А где справедливость? Как же и грешники попадут в рай? Это учение неправильное, не евангельское, не благочестивое. И будут правы, потому что рационально описать это невозможно. А преподобный Исаак говорит, не нужно рассуждать, невозможно рассуждать о божественном всепрощении, если ты сам сейчас не в моменте покаяния и переживания этого божественного прощения. Только изнутри ты это можешь почувствовать, но когда ты это будешь чувствовать, ты не будешь об этом рассуждать. И у Достоевского герои обретают ответы на свои вопросы именно в моменте встречи. Когда Маркел, брат старца Зосимы, который не веровал в Бога, обретает свое единство со всем творением, и вот здесь явно цитируется преподобный Исаак Сирин, когда он чувствует любовь ко всему творению, и у преподобного Исаака Сирина есть рассуждение о том, что сердце милующее, очищенное, возгорается о всяком творении и о всех животных, и даже о демонах. Да, и вот Маркел чувствует это. Он чувствует, что жизнь есть рай. Достоевский показывает этот момент, и это заменяет ему рациональное объяснение. Точно так же Алёша Карамазов, когда он сомневается, он видит Христа в своем видении, он, опять же, вот потрясающе Достоевский описывает то, что преподобный Исаак Сирин вслед за Авой Евагрием называет вторым естественным созерцанием. Когда ты видишь весь мир незатуманенным взором, ты видишь его как Божье творение, все связанное между собой в божественном замысле. Это потрясающее описание у Достоевского, как Алёша чувствует связь всех частей творения друг с другом. То есть вот Достоевский такой дает ответ. А на вопрошание Ивана рациональный ответ он не дает. Точно так же, как и Исаак Сирин, собрав все эти библейские цитаты, рационального ответа не дает на них, но только предлагает пережить это, совершив некое начальное движение воли. Вот, опять же, для него это важная тема. Человек делает шаг, Бог ему отвечает. Бог отвечает ему океаном своей любви в ответ на его незначительный шаг. Но этот шаг должен быть связан с преодолением себя. И вот это, тоже в эфире я об этом говорил, очень напоминает, опять же, у Достоевского слова старца Зосимы о деятельной любви. Да, когда к нему приходит женщина, которая не верит в будущий век, он ей не доказывает, что будущий век есть. Он говорит, что это невозможно доказать, а можно это почувствовать. И описывает ей, как делать эти маленькие шажочки, чтобы прийти к этому чувствованию. То есть здесь ход мысли у преподобного Исаака и у Достоевского оказывается практически идентичным. Да, и при этом в рассуждении о том, как человек переживает свое единство со всем творением, он прямо опирается на преподобного Исаака Сирина. Точно так же и в монологе Мармеладова, где он говорит о божественном прощении к тем, кто признает себя грешниками, признает себя недостойными, хотя их и презирают. Их презирают все люди, но они сами ни над кем не превознеслись и за это получат прощение. Вот здесь тоже есть отсылка к тексту преподобного Исаака Сирина, к притче о работниках 11 часа и к словам Нагорной проповеди о том, что Бог посылает дождь на праведных и на неправедных, и преподобный Исаак на этом строит свое размышление. И еще одно сходство между Достоевским и Исааком Сирином, которое меня поразило, это понимание чуда. Помните, Алеша сомневается в вере, потому что старец Зосима истлевает. Не происходит ожидаемого чуда. А настоящее чудо происходит в его встрече со Христом и в его переживании любви ко всему творению. Так вот, преподобный Исаак Сирин очень часто обращается к теме чуда. Очевидно, в его времена были монахи, которые брали на себя тяжелые подвиги ради того, чтобы стать чудотворцами. Ну, не то, чтобы они стали себе такую цель, но они воспринимали способность творить чудеса как особый знак божественного благоволения. А преподобный Исаак, хотя он не любил спорить, но он мягко аргументы тех и других разрушает. Он говорит, что твоя главная цель – это встреча, встреча с Богом. Ты не заслуживаешь себе царства. Ты не несешь каких-то искупительных страданий. Смысл всего твоего подвига в том, чтобы твое сердце стало храмом, чтобы в твоем сердце нашлось место для Бога. Ты расчистил его от посторонних мыслей и через памятование о Боге стал храмом, в котором ты совершаешь ему богослужение, в котором ты чувствуешь Бога в себе. Это главная цель, все остальное – это средство, да, все остальное – это точильный камень, лестница, по которой взбираются ввысь, и другие образы он приводит. Так вот он говорит, чувствуешь ли ты в себе сладость, которая разливается по тебе? Вот он говорит о переживании радости этой встречи с Богом. Чувствуешь ли ты, что твои страсти поубавились? Что ты, имеется в виду, скажем, меньше злишься на другого ближнего. И опять же, ты способен ближнего прощать на расстоянии, или когда ты с ним общаешься, и он ведет себя неприятно для тебя, но ты способен его простить. Вот смотри в свое сердце и проверяй, это происходит тебе или не происходит, это происходит или не происходит. И если ты ощутил сладость встречи с Богом, то даже если бы ты воскрешал мертвых, это не было бы большим, чем вот этот момент сладостной встречи с Богом. То есть он прямо говорит, что встреча с Богом в сердце важнее, чем творение чудес. И то, что описывает Достоевский, говоря о старце Зосиме и о переживании Алёши, при том, что чудо ожидаемое, нетление, не совершилось, очень точно находит соответствие в том, о чем пишет преподобный Исаак, в том числе и в тех текстах, которые Достоевскому были доступны.
По правде говоря, несколько иначе прочитываю вот этот эпизод со смертью старца Зосимы, когда действительно даже раньше срока, как законами биологии установлено, когда раньше срока начинает тело его издавать тленный дух, для Алёши это становится разочарованием на какое-то время, но на самом деле лично я воспринимаю это как первое чудо старца Зосимы, который, видя очень хорошо сердце своего ученика, понимает, что ведь в этом сердце сам старец Зосима заслоняет ему Христа. И через вот это самое тление старец Зосима освобождает место для Христа внутри сердца Алёши. И в сне, который Алёша видит о браке в Кане Галилейской, по сути, происходит его первая встреча со Христом. Несмотря на то, что он послушник в монастыре, человек, который живет богослужением, парадоксальным образом, первая встреча со Христом происходит именно после смерти старца Зосимы, и именно благодаря тому, что старец Зосима вот это чудо для Алёши сотворил.
А мне, да, мне очень, знаете, нравится эта интерпретация, при том, что и сам преподобный Исаак Сирин напоминает о святых, которые просили, чтобы у них отнялся дар, потому что они видели в этом угрозу для своего смирения. То есть вот идея утраты некого дара ради подлинной встречи с Богом, она присутствует в святоотеческой традиции. Но я об этом не думал. По-моему, это потрясающая интерпретация, Алла. Мне она представляется очень убедительной.
Кто заинтересуется таким вариантом прочтения, могу отослать всех к лекциям и статьям Татьяны Александровны Касаткиной, замечательного исследователя творчества Достоевского. Ну, знаете, Максим, я думаю, говорить можно очень долго о связях святоотеческого наследия, в частности, вот преподобного Исаака Сирина с творчеством Достоевского. Главные мысли, если правильно понимаю, вот мы можем на данный момент выделить следующие. Во-первых, вот это ощущение рая, переживание жизни как и мира, окружающего нас, как рая, которое мы на уровне откровения практически находим в словах старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы», что жизнь есть рай, и если бы все мы только захотели, мы бы все это обязательно увидели. Что для этого нужно? Для этого важно попросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто, как нам кажется, виноват перед нами, потому что все мы, все перед всеми виноваты. И если мы осознаем себя вот в таком состоянии прощенном и прощающими, то нам уже тогда ничто не помешает увидеть жизнь как рай. Похоже, эта мысль перекликается с тем, что преподобный Исаак Сирин говорит. И второй момент, конечно же, как же нам достичь вот этого откровения, по сути, о красоте мира и о Божьей любви. Опытом деятельной любви, то есть малыми какими-то своими добрыми делами, в ответ на которые нам открывается красота Божьего мира. Это тоже мысль, которую мы встречаем и в романе «Братья Карамазовы», и которая есть у преподобного Исаака Сирина. Где можно почитать об этом подробнее? Для тех, кто заинтересуется и захочет открыть, может быть, впервые для себя учение этого удивительного святого.
Да, Алла, отвечая на первый вопрос по поводу двух основных пунктов, действительно, вот, пожалуй, главное, что у преподобного Исаака Сирина заимствовал Достоевский, это два момента. С одной стороны, описание любви вселенского масштаба, когда человек чувствует свое единство со всем творением и горячо любит все творение. Вот эта мысль, которую Достоевский устами своих героев снова и снова повторяет. И вторая тема – это тема воли, и вот в самом деле маленьких шагов, изнутри которых человек находит ответ на вопрос. Совершая волевое усилие, он чувствует ответ, обретает его в себе. И вот здесь я бы добавил еще один образ из восточно-сирийской мистической традиции. Слова о том, что есть два ключа от неба. Один ключ – это вера в Троицу, то, что было принесено христианством, то, что было откровением, к чему человек не пришел своим разумом. А второй ключ – это прощение. Это любовь к врагам и прощение тех, кто нас огорчает. Меня вот это поразило. Да? Казалось бы, монахи могли сказать, что ключ от неба – это безбрачная жизнь, превыше естества. Но нет, этот мистический автор говорит, что второй ключ от неба – это прощение. А прощение – это то, что мы можем сделать в любой ситуации. И в семье, пожалуй, даже в первую очередь. Прощение, ну, постоянно наши ближние создают нам обстоятельства, когда мы можем прощение проявить. И из этого опыта прощения шаг за шагом мы приходим к пониманию вот этой самой радости. Поэтому хорошие эти два пункта, которые показывают все многообразие мира Достоевского от бездны человеческого страдания до вершин богообщения. Одно связано с другим. Через маленькие шаги, которые мы можем делать в неидеальном мире, мы открываем для себя переживание в большей или в меньшей степени той божественной любви, ради которой был создан этот мир. Я горячо посоветовал бы несколько книг, в которых раскрывается эта тема. Есть книга митрополита Илариона «Духовный мир преподобного Исаака Сирина». Она доступна и онлайн, и на сайте митрополита, и в ряде других источников. Есть книга, которую мы с коллегами делали, книга Робера Бюле «Безвидный свет. Введение в изучение восточно-сирийской мистической традиции». Я горячо рекомендую почитать творение преподобного Исаака, изданные на русском. Это слова подвижнические, а также о божественных тайнах и о духовной жизни, тоже в переводе митрополита Илариона. Я надеюсь, что скоро издам свой перевод третьего тома преподобного Исаака Сирина. И, наконец, есть онлайн-ресурсы. Вот есть наш семинар по сирийским мистикам в лаборатории нужных вещей. Есть на Арзамасе наш курс. Есть на теоэстетике цикл лекций, где мы так или иначе с большей или меньшей степенью сложности и подробно стараемся разобрать тексты преподобного Исаака Сирина и других людей, принадлежавших к его традиции.
Максим, спасибо вам огромное за комментарии. И еще раз всех нас с днем рождения Федора Михайловича Достоевского. День, который нас сподвигает к тому, чтобы открывать книги, которые, может быть, в суете нашей жизни мы никогда бы и не открыли сами по себе.
Спасибо большое, Алла. Спасибо большое, дорогие друзья. Действительно, это великая дата, в связи с которой в моей духовной жизни многое изменилось. И я надеюсь, что в вашей жизни тоже изменилось и изменится. Спасибо большое.
Максим Калинин, шеф-редактор православного портала «Иисус», преподаватель программы «Христианский Восток» Высшей школы экономики, переводчик на русский язык текстов сирийских мистиков, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь изгоняет легион бесов из человека, который жил в стране Гадаринской, как о нем сказано в Евангелии, но даже не столько среди людей, а в гробах, то есть в пещерах, где хранили мертвых. Бесы мучили этого человека, и Христос освобождает его от них, человек выздоравливает. А бесы, в свою очередь, просят Христа, чтобы им не идти в бездну, а войти в свиней, которые паслись там же, на берегу. Цитирую евангельский текст. «Он позволил им, бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». При первом прочтении, наверное, в этой истории жалко поросят. А в чем на самом деле здесь смысл? Об этом в комментарии протоиерея Павла Великанова, настоятеля Покровского храма на Городне.
А вы знаете, все Евангелие, оно пропитано множеством парадоксов. И вот чтобы ответить на ваш вопрос, надо вспомнить не начало истории, не то, что было произведено исцеление бесноватого Господом, а чем оно закончилось. Они пошли в селение с этим исцеленным человеком, и к нему вышел народ с просьбой уйти отсюда и больше сюда не приходить. Так вот это и есть ответ, почему Господь повелел бесам войти в свиное стадо и броситься в море. Дело в том, что евреи свининой не питались, поскольку свинина относилась к запретным продуктам, нечистым продуктам. И, как правило, евреи свиней, опять-таки, не разводили. И поскольку римляне свиней употребляли, соответственно, перед любым евреем вставал вопрос либо заняться бизнесом, поступившись своими идеалистическими религиозными представлениями, либо поступиться бизнесом для того, чтобы сохранить чистую совесть перед лицом закона. Тем более понятно, что в оккупированном государстве основным источником средств, естественно, являются оккупанты. И в этой ситуации, как мы видим, целое селение, оно принимает однозначное решение в сторону, в пользу бизнеса. Они готовы выдвинуть куда-то, задвинуть на самое дальнее место свои религиозные представления ради того, чтобы обеспечить безбедное существование. И судя по тому, что это стадо было огромным, значит, бизнес шел прекрасно. И вот Господь таким легким движением разрушает былую самодостаточность людей этого селения. Для чего Он это делает? Для того, чтобы показать, что точно так же, как эти бесы вошли в свиней, точно так же они могут войти и в тех людей, которые поступили своими религиозными принципами ради наживы. И они могут оказаться на месте того самого бесноватого, который только что был исцелен. И вот такая очень, знаете, ненавязчивая, но действенная педагогика со стороны Христа Спасителя, она, конечно, вызывает изумление. Так поступить мог только Бог.
Да, люди, тем не менее, попросили его уйти из их селения.
А потому что шок, потому что у них они не готовы к этому, они не в состоянии переварить ту ситуацию, в которой оказались. И, конечно, это хорошее очень такое вразумление каждому из нас, потому что мы очень часто превращаем Бога в некую идею, которой служим. И мы умудряемся выстроить всю нашу жизнь так, что вроде бы мы люди религиозные, у нас много всяких правильных поступков, различных форм благочестия, и все это обслуживает вроде бы Бога. На самом деле все это обслуживает наше представление о Боге. И когда мы сталкиваемся лоб в лоб, когда мы оказываемся лицом к лицу с Богом, вдруг выясняется, что Он все-таки другой, нежели чем то, что мы себе навоображали. И требует от нас иного отношения и, может быть, даже другого служения. И вот это именно та ситуация, в которой оказались люди этого селения.
Это был комментарий протоиерея Павла Великанова, настоятеля Покровского храма на Городне в Москве. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».